Прошло 3 седмицы. За это время у Волкодава не по одному разу побывали все ратники, и сальвенны, и вельхи, и сигваны. Не появлялся только Аптахар. И Вен понял, что Венитар все ему рассказал. Волкодав был даже благодарен за это молодому сигвану. Разговор с Аптахаром обещал быть тягостным, ведь он как-никак считал старшину своим другом до недавнего времени. Через 3 седмицы Волкодав, качаясь от слабости и хромая на обе ноги, выбрался во двор замка и впервые как следует огляделся кругом. Эртан и лекарь в один голос внушали ему, что он слишком рано сполз с лавки. Волкодав и не спорил. Просто ему не нравилось в крепости. Все внутренние помещения были сухими и теплыми. Одни обогревались очагами или печами, другие — с помощью хитроумно проложенных дымовых труб. Тем не менее, отовсюду исходил запах камня, и собачье обоняние Волкодава улавливало его безошибочно. Днем от него еще можно было как-то отвлечься, но по ночам, когда ничто не беспокоило, Венну снились каторжные подземелья. Не дело жить человеку, нагромоздив у себя над головой 1000 пудов враждебного камня. Совсем не то, что в доброй венской избе, которую сложили из неохватных бревен лет этак 300 назад, при живых внуках прародителя пса, и которая еще столько же простоит себе и людям на радость, не нажив ни пятнышка гнили. Там и воздух совсем другой, и домовые в подполе. Там любая хворь сразу отвяжется. А здесь того и гляди, от заусенца помрешь. Замок стража северных врат был искусно врезан в крутой склон. Смелые зодчие частью изваяли его стены прямо в утесах, частью сложили из их же обломков. Надо думать, издали крепость трудновато было различить на фоне громоздящихся скал. Она лишь постепенно проявлялась при приближении, вырисовываясь в каменном хаосе строгостью законченных очертаний. Замок господствовал над горным ущельем, одним из тех считанных, что связывали с внешним миром страну, Велимор. Со стен была хорошо видна черная горловина, переходившая, по слухам, в тоннель, миновав который, путник видел над собой небо потаенной страны. По другую сторону, севернее, простиралась всхолмленная равнина. По равнине велась дорога, исчезавшая в темнохвойной тайге. Было холодно, и лиственные деревья стояли черные и нагие. За то время, пока Волкодав отлеживался на лавке над крепостью, пронеслось несколько бурь, обычных по осени в этих местах. Дождь и бешеный ветер унесли с деревьев все листья, готовые облететь, и безжалостно ободрали все те, что собирались еще повисеть на ветвях. Скоро выпадет снег. Вдали у самого горизонта Волкодаву померещился тусклый блеск воды. Сперва он так и решил, показалось, но затем вспомнил карту. Ремень-кармашка, в котором он ее сохранял, перерезал в бою чей-то меч, но кармашек нашли, и Эртан заботливо очистила от крови и карту, и берестяную книжку. Так вот, если верить карте, севернее крепости и в самом деле протекала река, приток Светыни. Садись в лодку или на плот и путешествуй до самого Галерада, если, конечно, не пришибут по дороге какие-нибудь грабители, свившие гнездо у порогов. Ратники, выжившие в бою у моста, поправились прежде Волкодава. Все, кроме Декши. У парня кончилось лекарство, которым снабжал его Иллад. Рана вновь воспалилась. Воспаление перекинулось на другой глаз. и было похоже, что Белоголовому предстояло ослепнуть. Он и теперь уже видел окружающее, словно в густом тумане.
— Вот так, — пытаясь храбриться, сказал он волкодаву. — Пойду к Корнышу, булочнику. Это мой прежний хозяин. Снова наймусь тесто месить.
Волкодав хотел посоветовать ему сочинять стихи, но передумал. Тому, кого боги наделили поэтическим даром, таких советов не требуется. Однако Вен поразмыслил еще немного и передумал снова, вспомнив, как ценят стихотворцы каждую крупицу внимания, и он сказал:
«Ты песни слагай. У тебя очень хорошие песни. От них и хлеб лучше будет».
Гекша вымучил улыбку.
«Да».
И двинулся прочь, нащупывая пальцами стену. Волкодав, вспомнив, придержал его за руку.
«Ты вот что. Когда в город вернемся, у меня друг есть. Лекарь еще почище Эллада. Ученый 100 книг прочитал. Если можно будет что сделать, он сделает».
Гекша невнятно поблагодарил и ушел. А волкодав задумался, как сам бы себя повел, доведись ему вот так же медленно и мучительно терять зрение. И в особенности, если посреди ставшей уже привычной обреченности вдруг забрежет призрачная надежда. Вен даже спросил себя, а не зря ли он загодя рассказал Гекше про Тилорна. Мало ли что. Нет, — решил он затем, — не зря. Видывали мы таких. Шутят над собственным увечьем и в ус вроде не дуют. А потом вдруг сигают вниз с высокой стены. Аптахар долго не показывался ему на глаза. Видно, тщательно избегал встреч, пока, наконец, они не столкнулись нос к носу на укрытой от ветров лужайке за скалами, куда волкодав пришел посмотреть, как учились велиморские воины. Заметив друг друга, оба непроизвольно подались назад и довольно долго молчали. Будь это кто-нибудь другой, не Аптахар, волкодав бы просто молча ушел, раз и навсегда перестав его замечать, но с этим человеком его кое-что связывало.
«Дожили», — с горечью сказал Аптахар, — «а я с тобой, каторжное мурло, побрататься хотел. Да ты ногтя моего брата не стоишь».
Волкодав с удивлением услышал, как дрожал его голос. Если бы он не так хорошо знал Аптахара, он подумал бы, что тот едва сдерживал слезы.
«У меня был старый-престарый прадед», — медленно, ощущая, как давит в груди, проговорил Вен. «Он уже много лет не поднимался с постели». «Кто из вас ударил его копьем? Ты или твой брат?»
Как бы то ни было, для него уже не могло идти речи о мести.
Мстить тому, с кем разговаривал, ел пополам лепешку, вместе проливал кровь, тому, кто было дело за тебя заступался, которому ты сам спасал жизнь. Такому можно стать только чужим, но не отомстить.
Аптахар пошевелил обрубком руки.
«Я и здоровый не мог с тобой справиться, а теперь и подавно. Но ты помни, что в Галераде у меня есть сын, который со мной тоже не справится», — подумал волкодав, но вслух этого не произнес. «Делай, как знаешь», — сказал он Аптахару и ушел, не прибавив больше ни слова.
Когда-то, когда мир был чище и лучше теперешнего, у веннов вводился обычай
Воин, убивший другого воина в честном поединке, шел к матери павшего и вставал перед ней на колени. Он винился перед дарительницей жизни и просился в ее род, заступал место убитого. Давно прошли те времена. Изменился мир, и не в лучшую сторону. О чем готов был заплакать всеми огнями прокаленный боец? О брате, которого давным-давно убил 12-летний мальчишка, оборонявший свой дом, или, может, о навсегда потерянном для него побратимстве? Крепость была немаленькая, и Венедар сумел поселить Лучезаровича и ратников врозь, чтобы поменьше мозолили друг дружке глаза. И те жаждали крови, но стражу северных врат убийства в стенах его замка были совсем ни к чему. Малгон пировал у Трехрогова на острове Яблок. Адекша и Аптахар, искалеченные в битве, сами сложили свои старшинские пояса. Вождь, испытавший телесный ущерб, не может более приносить удачу тем, кто за ним следует. Воины всех трех отрядов приняли решение еще у препоны и сообща поставили над собою Эртан. Благо, рана больше не грозила ее здоровью и жизни. А тот, кто сказал бы, что 26 мужикам мало чести слушаться девки, рисковал напороться на 26 мечей. Кроме воинов и прислуги, в замке обитало немало разного мастерового люда — бронников, щитников, лучников, шорников, кузнецов, всех и не перечислишь. Обслуживали они не только людей Венитара, хотя их, конечно, в первую голову, но и мимоезжих купцов. Чего доброго, скоро появится за стенами выселки, встанет новая слобода. Галератцы скоро нашли усмаря и в складчину заказали для Иртан старшинский пояс в позолоченных бляхах. Пояс должен был быть непременно из кожи дикого тура, причем из срезанной прямо на охоте, когда зверь уже получил смертельную рану, но еще не испустил дух. «Такие, говорят, рожать помогают», — сказал кто-то из сальвенов, когда опоясывали Иртан. «Ты, девка, учти!» Воины захохотали, а Вельхинка оскалила белые зубы и ответила непристойным ругательством. У Дунгарма, едва не принявшего от рук разбойников ужасную казнь, заметно прибавилось в бороде седины. Однако он сам выразил желание возглавить отряд и сопроводить галератцев на родину. Во-первых, такого сопровождения требовала честь Венитара. Эти люди сделали для него, что могли, и не пощадили себя, отстаивая его невесту. Как после этого отправить их, немногих числом и ослабевших от ран, одних, через опасные недружественные края? А во-вторых, оставшись лицом к лицу, Лучезарова дружина и ратники еще до вечера перерезали бы глотки друг другу. Этого Венитар тоже не мог допустить. «Я знаю их всех, мой кунц, а они знают меня», — сказал ему Дунгарм. «Думаю, я смогу их остановить. А кроме того, они наверняка станут судиться перед богами и своим кнесом. Я полагаю, на том суде оказался бы не бесполезен человек сторонний и беспристрастный, к тому же знатного рода, который...» «Уж прямо беспристрастный», — усмехнулся Венитар. «Лучше скажи честно, что опасаешься за своего приятеля Венна и хочешь помочь ему оправдаться, который изложил бы события, руководствуясь лишь истинной, но не чувством», — с обидчивым достоинством кончил Дунгорм. «Даже если у меня и сложилось мнение о том, кого следует благодарить за спасение госпожи, то не на основе привязанности, а родовитостью я никому у них, кроме Кнесса, не уступлю». «Будь по-твоему, друг», — сдался Венитар. Просто мне и так нелегко приходилось без твоего разумного совета, пока ты ездил. А ты только вернулся и опять меня покидаешь.
Волкодав и Эртан по-прежнему обитали в одной комнате. И это соседство служило неисчерпаемой пищей для зубоскальства. Эртан отшучивалась, Волкодав просто молчал. По сравнению с ним Вельхинка была почти совсем здорова. Она упражняла уже обе руки, орудуя двумя деревянными мечами одновременно, и со всех ног бежала за лекарем, когда венно скручивал кашель. Происходило это теперь часто, и всякий раз он отлеживался по полдня, с трудом одолевая дурнотную слабость. Ему снились сны. То Кен-Кендарат, то девочка-оленюшка, то Тилорн с Ниэлит. Лекарь, не старый еще Сигван, лысый, точно приморский валун, пользовал его оленьим мхом, листом морожки, растопленным салом и порошком из высушенных медведок. К порошку полагался приторно-сладкий сироп, казавшийся волкодаву еще противней самого снадобья.